Глава 27. Проблема вертикальной эволюции. А теперь вернусь к своим баранам, то есть к своему пониманию того, каким образом можно решить эволюционную проблему, которая возникает, когда человек двигается на эволюционный верх. Ведь действительно, каждое последующее материальное тело сущности формируется все меньшим и меньшим числом клеток физического тела человека. Получается, что каждое последующее тело сущности человека упрощается. Седьмое материальное тело человека практически представляет собой что-то подобное вольвоксу, небольшой колонии тождественных одноклеточных организмов. Любопытно получается. Эволюция жизни на физически плотном уровне происходила от одноклеточных организмов до сложно организованных многоклеточных, на определенном уровне развития которых возникает разум. А при вертикальной эволюции разума процесс идет в обратном направлении от сложно организованного многоклеточного организма на уровне физически плотного тела до группы клеток, создающей седьмое материальное тело. Тогда возникает вопрос, каким же образом у меня могло тогда оказаться 17 тел сущности? Выходит, что при всем при том правы индусы о максимуме тел, которые могут быть у человека. Но не будем спешить с выводами. И что самая удивительная, качественная структура тел моей сущности – не упрощалось от одного тела к другому, а наоборот, каждое последующее тело моей сущности становилось все более и более сложным и совершенным. В любом случае, они не формировались несколькими клетками физического тела. Но возможно ли подобное? Не противоречу ли я сам себе и не поехала ли у меня крыша от чрезмерного напряжения мозгов? Могу заверить, что не поехала, и не из-за того, что у меня такое высокое мнение о себе, а потому что противоречие возникает только тогда, когда кто-то, не думая, пытается прошибить стену своим лбом, вместо того, чтобы остановиться и хотя бы немного подумать своими собственными мозгами. И именно это я и сделал, еще когда я для себя понял природу жизни и природу человеческого сознания, передо мной стала дилемма, над которой я стал размышлять. А дилемма следующая. Возможности разума человека так или иначе определяются сложностью организации его нервной системы, в первую очередь мозга. В любом случае, мозг человека является инструментом развития человека, и возможности мозга определяют возможности развития человека. Поэтому мозг человека, как инструмент развития, является одновременно и тормозом онного развития по одной простой причине. Число нейронов мозга человека ограничено объемом черепной коробки. Мощность этого инструмента познания человека таким образом напрямую связано с объемом черепной коробки, а факты говорят о том, что объем черепной коробки Homo sapiens за последние 40 тысяч лет его пребывания на Мидгард-Земле не увеличился, а наоборот уменьшился. Поэтому непонятно, на каком основании современные ученые прогнозируют, что человек будущего будет иметь непропорционально большую голову. Может быть, причиной этому послужило заблуждение о том, что мощность мозга человека определяется числом нейронов, помещающихся в черепной коробке, и отсюда, как следствие, непропорциональная голова человека будущего. Вульгарный механический подход современной науки обусловлен полнейшим непониманием природы живого вообще и природы мозга в частности. Современная наука не может до сих пор ответить на вопросы, что такое сознание, что такое память, как человек мыслит и так далее. Все сводится к позиции «человек мыслит потому, что у него есть сознание». Это аналогично ответу «ветер дует потому, что деревья качаются». Кроме неопределенных понятий, которые очень часто противоречат друг другу, в современной науке ответов по данному вопросу нет. И именно в этом и вся беда. В силу того, что мне удалось понять для себя о природе живой материи и работе мозга человека, я пришел к выводу, что память, сознание, само мышление человека происходит не на уровне физически плотных нейронов мозга, а на уровне вторых, третьих и так далее тел все тех же нейронов. Первая мысль пробежала в голове человека тогда, когда вторые и третьи тела нейронов сомкнулись между собой, создав горизонтальные цепочки из тел нейронов мозга на этих уровнях. Мысль пробежала, и с тех пор бегает лучше или хуже в головах живущих. Именно возможность смыкания тел нейронов на уровне сущности и стала фундаментом для зарождения сознания и разума. Поток информации, пропускаемый физически плотными нейронами мозга, не изменяет их внешне, а только биохимически внутренний, да и то в большинстве случаев на очень короткое время. Поэтому физически плотные нейроны мозга сами практически не изменяются. Именно это подтверждает исследование активности мозга современных ученых. В отдельно взятом нейроне мозга в процессе мыслительной деятельности просто изменяется, и весьма незначительный ионный баланс. И все. И ничего более. И подобное происходит и во всех остальных нейронах мозга с незначительными отличиями. И что самое забавное, вне зависимости от рода умственной активности, нейроны мозга реагируют практически одинаково, несмотря на то, какой участок коры мозга активируется в процессе той или иной интеллектуальной активности. Так что, как ни искали ученые мысль в нейронах мозга человека, но так и не нашли. Они нашли только потому, что ее там никогда и не было. Мыслительный процесс происходит на других материальных уровнях нейронов мозга, а физически плотные нейроны только обеспечивают этот процесс. Они, физически плотные нейроны, только фундамент, который обеспечивает сам процесс, но сами в нем не участвуют. Обеспечивают другие уровни мозга потенциалом и поставляют информацию, получаемую через органы чувств. Без этого фундамента невозможно возникновение сознания, но тем не менее само сознание, разум, возникает на других материальных уровнях все тех же самых нейронов. Когда я все это для себя прояснил, мне стало ясно, что дело даже не в объеме черепной коробки, точнее совсем даже не в размере черепной коробки носителя разума и даже не в числе нейронов. Число нейронов важно только на первичной фазе возникновения разума, так как только при наличии определенного числа взаимодействующих между собой нейронов мозга возможно зарождение разума. На самом начальном этапе минимальное число взаимодействующих между собой нейронов очень и очень важно, но не более того. После того, как выполнились необходимые и достаточные условия возникновения разума, число нейронов перестает играть определяющую роль. После зарождения разума определяющую роль начинают играть другие материальные тела все тех же нейронов, уровень развития вторых материальных тел, а в особенности третьих и при наличии онных четвертых, пятых и так далее тел нейронов. Эти материальные тела тоже являются частью мозга человека, но об их существовании подавляющее большинство людей даже не подозревает. Но, как говорится, незнание законов не освобождает от ответственности за их нарушение. Так и в этом случае незнание законов природы не изменяет того, как они действуют. Конечно, я читал и слышал далеко не все, но такое, я думаю, если когда-либо случалось, обязательно должно было проявиться хотя бы в легендах или мифах. Ничего подобного мне не попадалось и до сегодняшнего дня, но даже если бы кто-то пробовал делать такое, и у него не получилось, и я бы об этом знал, это не привело бы к тому, что я бы не стал этого делать. Чья-то неудачная попытка не означает, что моя попытка должна окончиться неудачей. Поэтому меня не было никаких сомнений в том, что это надо сделать. А мнение о том, что такое невозможно, потому что невозможно никогда, или что у меня крыша поехала, меня в любом случае не остановило бы. Я никогда не боялся идти против течения и уже не один раз видел на своем собственном опыте, когда мне говорили, что-то невозможно, но тем не менее я делал то, что практически все считали невозможным. В самом начале своих поисков я шел против течения с некоторым волнением и мыслью, а что если все-таки все остальные правы, а я нет. Но даже и тогда я считал, что все равно должен попробовать, чтобы убедиться в этом самому. Кроме того, я все это делал не для того, чтобы доказать кому-либо что-то, а для того, чтобы найти понимание для самого себя. То, что скажут об этом другие, это их право, и меня никогда не останавливало, какой бы сумасшедшей ни была бы моя идея. Да и по секрету скажу, я не кричал о том, что я собираюсь делать, делал и все. В результате такого действия я получил принципиально новый нейрон своего мозга. После чего я решил заменить все остальные нейроны своего мозга по образу и подобию этого нейрона. И у меня вновь все получилось. Я немного поиграл с этим, повторив всю процедуру несколько раз. Кроме этого, я решил изменить все остальные клетки своего тела подобным образом, благо что действия с размерами на других уровнях реальности сворачивания и разворачивания у нас созданных структур не сказывались на мире физическом. В том смысле, что ничего внешне у меня не изменяло, все происходило на других уровнях, которые большинству людей даже не были знакомы. В этом была вся прелесть, можно было создавать на других уровнях что-то невероятно большое и прикрепить все это к невероятно маленькому, если сравнивать размеры на физическо-плотном уровне, к примеру, моему собственному физическому телу и даже к одному нейрону, От того, что это у меня получилось, и открывающихся в результате этого возможностей, моя душа ликовала. Именно благодаря тому, что я это сделал, и стало возможным то, что у меня могло быть любое число тел сущности, а не столько, сколько сказано в учениях индусов. Но самое главное, не число тел сущности, а то, что мой подход позволил мне вырваться из природного ограничителя развития. Не знаю, удавалось ли это кому-либо другому и каким способом, но мне удалось именно так. И что самое важное, подобный подход к решению проблемы позволил мне решить эту проблему раз и навсегда. Это, конечно, я понял гораздо позже. А тогда, обнаружив, что у меня уже есть 17 тел сущности, и поняв, почему такое стало возможным, я стал уже сознательно работать с телами своей сущности. Все дело в том, что каждое новое тело сущности позволяет активно взаимодействовать с теми пространствами или уровнями реальности, с которыми оно гармонично. Другими словами, для того, чтобы каким-либо образом влиять на то или иное пространство, необходимо прежде всего иметь качества и свойства, согласующиеся с этим пространством или уровнем. Как, например, для того, чтобы влиять на физически плотный план, у нас есть физически плотное тело, у которого есть органы чувств для того, чтобы получать информацию об окружающем нас мире. Представьте себе ситуацию, когда у человека нет ни одного органа чувств, нет зрения, слуха, осязания, обоняния, вкуса. Мир вокруг такого человека будет тот же, у него есть физическое тело, но такой человек абсолютно не сможет не только развиваться, но даже просто жить. Такую возможность человеку дают наши органы чувств, через которые в наш мозг поступает информация об окружающем нас мире, но органы чувств имеют физическое тело для того, чтобы действовать на любом другом уровне реальности. Кроме соответствующего тела, необходимо иметь соответствующие той реальности органы чувств, которые позволяют получать необходимую информацию обо всем происходящем на этом уровне. Но если не обо всем, то хотя бы о том, что жизненно важно для того, чтобы действия были ответственны и продуманны. Такими органами чувств для других пространств и уровней реальности и были структуры мозга, которые я создавал. Таким образом, создание новых тел сущности, структур мозга в комплексе создавали оптимальные условия для развития. Именно развитие, которое равноценно тому, что человек обретает через подобную трансформацию все новые и новые органы чувств нового типа. И именно это позволяет обладателю этих новых органов чувств активно действовать на других уровнях реальности, в других пространствах, и последнее, но не менее значимое, двигаться в своем развитии вперед, проникая в новые и новые пространства и уровни, на которые никакая техника проникнуть не сможет никогда. Но для того, чтобы все это происходило, необходимо было производить соответствующие изменения, без которых это было просто невозможно, как можно более точно. Поэтому природные способности, которые были у Светланы, соединенные с моими преобразованиями мозга и сущности, создали просто идеальные условия для того, чтобы можно было двигаться вперед очень быстро. И одним из самых важных факторов был тот, что Светлана легко понимала то, что происходило во время работы и могла реально помогать мне в том, что я делаю. Я мог создать новые возможности у многих людей, чья генетика была достаточно динамична для этого. Вот научить думать, мыслить, воспринимать новое по-новому научить невозможно. Можно только помочь человеку идти в нужном направлении, дать ему методы и стратегию для освоения новых свойств и качеств. Но человек сам должен переварить все это, пропустить через свое сознание, достигнуть просветления новым. А это оказалось самым сложным для подавляющего большинства. Потому что почти все, только получив от меня новые качества и возможности, начинали создавать свое собственное понимание и восприятие, включая то, как и что они должны делать с моим подарком. Почти никто не задумался над тем, что им надо еще очень и очень долго осваивать даже азы того, что им было дано, не говоря о том, чтобы они могли самостоятельно делать что-нибудь. Наверное, в этом есть и моя вина. Потому что я не хотел постоянно тыкать людям тем, что они должны быть предельно осторожны и тщательно выполнять все правила, которые я им говорю, что они получили от меня в подарок то, на что им потребовалось бы многие миллионы лет, чтобы прийти даже к частичкам того, что я им дал сразу, если вообще когда-либо самостоятельно дошли бы до такого уровня развития. Мне не хотелось обижать людей тем, что постоянно указывать на место, указывая на то, что далеко не все, если не все, что я могу делать, они смогут повторить, не говоря о том, чтобы пойти дальше. И не потому, что я чрезмерно высоко ценю себя, потому что для того, чтобы пойти дальше, человек должен сделать самостоятельно все то, что я сделал сам. А факты говорили о том, что большинство людей даже не в состоянии понять, что же такое я им создал и с чем это едят. Моя вина в подобной реакции людей, наверное, еще и в том, что, пройдя через мое преобразование, эти люди получали возможность наблюдать за тем, что я делаю, и это создавало у них иллюзию, что все так просто. И это происходило потому, что они своими глазами видели, как быстро и легко я делаю те или иные вещи, и у них возникла иллюзия того, что они смогут так же быстро и легко сделать то же самое и даже гораздо больше. Теоретически такое возможно, но вот практически такое маловероятно. Но я даже не пытался об этом говорить, потому что это могло быть неправильно понято, что я просто боюсь, что они меня догонят и перегонят, и только поэтому пытаюсь их запугать всякими страшилками, чтобы они даже и не пытались попробовать. Самообман доходил до такой степени, что они даже не задумывались над тем фактом, что именно я им дал все то, что они имеют, и что сами они не создали еще ничего, и не достигли ничего, а только пассивно получили от меня. Какой мне смысл давать им новые свойства и качества, а потом завидовать тому, что я им сам и дал? Но практически никто даже не задумывался над такими очевидными вещами и видели в любой моей попытке научить их правильно пользоваться тем, что я им дал, только попытку остановить их рост. Как это не кажется абсурдным, но именно это они думали каждый раз, когда я пытался предостеречь их от чего-то. Одна из причин такого невидения вполне возможно заключалась в том, что после того, как многие люди проходили через мое преобразование, они становились свидетелями и участниками перемещений в пространстве и во времени, которые производил я. Образно говоря, они были пассажирами на моих плечах во время моих перемещений. Я переносил и себя, и их на другие планеты, в другие галактики и вселенные, смещался в прошлое. Они становились свидетелями моих действий и контактов с другими цивилизациями и космическими иерархами, и при всем при этом им не приходилось ничего делать для этого. Для того, чтобы все это происходило, мне приходилось создавать необходимый потенциал, создавать новые свойства и качества для того, чтобы все это можно было сделать. Они же были только наблюдателями, и поэтому вполне возможно у них сложилось обманчивое представление о том, что это так просто и легко. Да и я не особенно заострял на этом факте внимания, не желая их вольно или невольно обидеть. Понималось это совсем не так. Я не заострял внимание на том, какой потенциал я затрачивал на то или иное свое действие, и внешне я не старался показывать, как мне тяжело даже тогда, когда мне приходилось усилиями воли заставлять себя просто не плюхнуться от усталости тут же. Нагрузки при всем этом были огромными, но я не заострял на этом внимание. После очередной работы единственным проявлением, которое замечали мои пассажиры, была чрезмерная бледность. И никто и никогда из них не видел того, как я добирался до своей берлоги, падал в изнеможение на своей кровати и отключался. Этого не видел никто, и об этом практически никто не знал. Все видели только внешнюю, столь красочную и невероятную сторону, и поэтому у многих моих пассажиров складывалось впечатление, что это все очень легко и просто сделать. При таких путешествиях я заботился о том, чтобы мои спутники не попадали под какие-либо удары, нагрузки, создавал для них защиту. Все это почему-то оставалось вне их внимания. За кадром, а видели они только результат того, что я делаю, только самую верхнюю часть айсберга моей работы, и у многих появлялось желание и самим делать то же. В умах сложилось впечатление, что это все легко и просто происходит, и когда они начинали намекать на то, что они тоже хотят делать нечто подобное, я начинал им объяснять, что они к этому еще не готовы, рекомендовал начать обучение правильному сканированию, обработке информации, созданию тактики и стратегии действий для решения той или иной задачи, и рекомендовал начинать все это с действий совсем обычных, ничем не примечательных и не знаменательных. Говорил о том, что нужно добиться через практику очень быстрой работы, научиться быстрому анализу и быстрому нахождению и принятию решений, и что для того, чтобы достичь в этом некоторого мастерства, необходимо затратить огромное количество времени и труда перед тем, как самостоятельно высунуть свой нос. Но все эти мои объяснения в большинстве случаев просто вылетали в одно ухо, чтобы тут же вылететь из другого. Вместо того, чтобы прислушиваться к моим словам, эти люди начинали думать, что я их просто запугиваю, чтобы они боялись что-либо делать самостоятельно и тем самым не допустить того, чтобы они сами начали делать великие дела. Их слепота доходила до абсурда. И это меня сильно огорчало еще и потому, что при таком раскладе ни на кого нельзя было положиться. Никто не мог стать мне соратником в моих делах. Светлана составляла редкое исключение из общего правила. Она не только очень быстро въехала во все, что происходило, но никогда не думала, что я пытаюсь ее как-то ограничить, когда я ей объяснял, что к чему. С ней работать было просто замечательно. Она необычайно быстро ориентировалась в ситуациях и чувствовала себя, как рыба в воде. Мы понимали друг друга с полуслова, и во время моих экспериментов я мог очень быстро отработать все интересующие меня варианты и действовать в возникающих ситуациях более быстро и эффективно. Я помню ее непередаваемый восторг, когда я впервые показал большой космос. Неземные краски, неповторимое величие и красота Вселенной наполняли ее радостью и благоговением перед величием природы. Особенно ее потрясло первое посещение обитаемой планеты, когда она научилась телепатически общаться с другими разумными существами. Для этого мне приходилось периодически создавать специальные структуры мозга для адекватного восприятия мыслеформ. Особенно это было важно в тех случаях, когда принцип мышления и логика других разумных существ принципиально отличались от наших. Так или иначе, Светлана очень быстро стала соратником в моих делах. Именно к этому она шла всю свою сознательную жизнь. Но и то, что мы встретились, не было случайным. Так сложилось, что мы приехали в Москву практически одновременно в 1988 году. Ее двигал интерес найти ответы на вопросы, которые ей не давали покоя с детства. Меня двигало желание дать ищущим ответы на эти вопросы, по крайней мере, поделиться с ними своим пониманием. И связано это было с Москвой в силу того, что только в Москве существовала реальная возможность сделать и то, и другое, если, конечно, повезет. Но нам, по крайней мере, повезло, наши судьбы пересеклись в одной точке. Странная иногда бывает судьба. Все случайное, закономерное, и все закономерное, случайное. Другими словами, если все перевести с красивого философского языка на привычный для каждого, а не только для ученого уха язык, эту фразу можно передать так: случайность – это еще не осмысленная и не обнаруженная закономерность. Все то, что мы наблюдаем, еще не понимаем, а только наблюдаем его проявление, и случайность, по большому счету. Именно тот факт, что мы практически одновременно прибыли в Москву и весьма невероятным образом все-таки встретились, было именно такой закономерностью. Закономерностью, которая стала понятна нам обоим несколько позднее. А почему именно так, и мне, и Светлане стало понятно несколько позже, но не буду опережать события. Единственное, что хотелось бы добавить, отвечая на возможные аргументы скептиков по поводу того, что подобные аргументы о предначертаниях, мол, каждый для себя выдумывает сам, так это то, что их аргументы мне хорошо известны, а вот моим нет. Поэтому, прежде чем продолжить, хочу успокоить скептиков тем, что я знаю о том, сколько людей приезжает в Москву в поисках просветления, и сколько желающих просветить приезжает в нее же. Но дело не в статистике, а в том, что Светлана искала именно меня, не зная даже точно, как я выгляжу в своем земном физическом теле. Это равносильно тому, что пойти туда, не зная куда, найти то, не зная что. Она на уровне подсознания стремилась именно туда, где должен был появиться я. Она, профессиональная певица и дизайнер, оставила на пике своей популярности одну и вторую карьеры и отправилась в Москву как журналистка, деятельность которой была напрямую связана с паранормальными явлениями. Ей пришлось освоить и очень успешно новую для нее профессию тележурналиста, и на этом поприще ей удалось добиться огромных успехов. Телеинтервью, которые ей удалось организовать для Европы, были уникальны. Взять, например, интервью с патриархом Алексием, которое он дал в своей резиденции, чего никогда не было ранее. Также она добилась разрешения на то, что впервые был заснят на пленку православный обряд отпевания усопшего. Да и не только это, ей в довольно короткое время удалось найти в СССР очень много интересных и неординарных людей, многие из которых стали известны и знамениты не только в нашей стране, но и за рубежом только благодаря ей. Но это уже другой рассказ. Я привел все это для того, чтобы показать неординарность и многогранность талантов Светланы, которые, перечисленным мною, далеко не исчерпываются. Но при всем при этом, ее самой сокровенной мечтой тогда было найти ответы на вопросы, которые ее мучили с детства. Именно по этой причине она покинула свой родной дом и отправилась в Москву. После того, как я произвел у Светланы несколько перестроек мозга, и для нее понятия Вселенной из области философской теории и гипотез теоретической физики стали объективной реальностью, она, как ребенок, получивший давно желаемую игрушку, окунулась в большой космос, как говорится, с головой в прямом и переносном смысле этого слова. Невероятная красота и многообразие Вселенной, возможность практически мгновенного перемещения на практически любые расстояния при полном сохранении своего сознания, активности и возможностей, о которых даже не мечтали самые дерзкие фантасты, все это наполнило Светлану воистину детским восторгом и радостью. И она бросилась в этот большой космос с открытой душой и с детской наивностью, веря, что в такой красоте ничего плохого быть не может и с ней ничего плохого не случится. К сожалению, с таким восприятием нельзя действовать не только на нашей голубой планете, но и во Вселенной, несмотря на всю ее красоту и великолепие. В большом космосе, кроме всей этой красоты и великолепия, к большому сожалению, есть немалые мерзости. Мерзости очень часто гораздо более изощренные и нелицеприятные, чем даже наша родная Земля. Получив пропуск во Вселенную, Светлана начала гулять по ней в поисках других цивилизаций, обитаемых планет и так далее. При этих ее прогулках она начала встречать других гуляющих там же, только далеко не все из этих гуляющих по Вселенной преследовали те же самые цели, что и она сама – познание самой Вселенной и ее многообразия. Конечно, среди гуляющих не было других землян, и одной из основных причин этому является ложная система представлений и развития, навязанная темными силами через многие духовные учения Востока, в сути которых лежит идея выхода из собственного физического тела. В этом случае выход сущности ограничен уровнем развития человека, анализ восточного духовного развития приведен выше, и максимальной длиной так называемой серебряной нити, которая связывает пустое физическое тело человека и его сущность. Как предельно ясно любому здравомыслящему человеку, даже в предельно растянутом состоянии, эта серебряная нить весьма и весьма коротка, если говорить о космических масштабах. На такой привязи не очень уж далеко попутешествуешь, даже в пределах самой матушки Земли, как уж не вертись и в прямом и переносном смысле этого слова. И именно по этой причине среди путешествующих по Вселенной практически нет землян. После прохождения через трансформацию по моему методу, человек совершенно свободен от подобных ограничений. Для того, чтобы путешествовать в пространстве и во времени, человеку нет надобности выходить сущностью из своего тела. Перемещение происходит в ситуации, когда сущность находится в теле, и по описанным высшим причинам нет практических ограничений для путешествий на любые расстояния и во времени, как в очень далекое прошлое, так и в далекое будущее, на миллиарды лет. И при всем при этом человек из простого созерцателя, как в случае при выходе сущности из тела, получает возможность активного сознательного действия, практически без каких-либо границ. И это не предположение, а самое что ни на есть факт. Так вот, Светлана, получив такую игрушку, с головой погрузилась в мир большого космоса. Как и любому другому человеку, ей было интересно побывать на других планетах, встретить другой разум, и она получила именно такую возможность. И была несказанно рада этому, и как ребенок с чистой, открытой душой окуналась в этот бесконечный и изумительный океан Вселенной. И некоторое время ей везло, потому что она при своих путешествиях встречала иерархов светлых сил, и не было предела ее восторгу, когда она во время одной из своих вылазок встретила изумительное светлое существо, с которым у нее возник контакт и произошло первое ее собственное телепатическое общение с этим существом. Но очень скоро о ее прогулках пронюхали темненькие, организовали самую настоящую охоту на нее, чтобы через нее заполучить те качества и возможности, которые она получила и еще не полностью освоила. Именно это время освоения новых свойств и качеств является наиболее уязвимым для новичка, потому что новичок еще не успел освоиться со своими новыми качествами и возможностями. И пока это не произошло, космические социальные паразиты пытаются подчинить себе новичка и завладеть подобным образом его возможностями.